Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра и в стужу, и в зной, и в лютый мороз общаются на разные темы, как будто они сидят на одной кухне. А на самом деле находятся в трех разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Толяша.
70-й выпуск.
Да, между прочим, это же вот у Елизаветы 70 лет правления, это платиновый юбилей. Можно сказать, что и у нас платиновый выпуск.
Платиновый выпуск, прекрасно.
Платиновый выпуск.
Да. С чем я вас и поздравляю.
Так, ну и традиционно, мы, конечно же, начнем с пересечения новостей коронавируса и спорта. И в студии спортивно-корона-обозреватель Михаил Рогальский. Значит, слушайте, кто не знает, чем закончилась эпопея с Новаком Джоковичем. После нашей последней передачи его выпустили, и он успел поиграть пару тренировок на кортах даже, на которых будет стартовать Australian Open вот уже с завтрашнего дня. Но потом ему все-таки визу повторно аннулировали. В субботу с утра его посадили опять в тот же самый карантин. Ну, в смысле, вот не карантин, а в гостиницу, где держат всех людей, которых не пустили в Австралию. В воскресенье прошел суд, на котором ему таки отменили визу и депортировали. И Новак Джокович улетает из Австралии, не будет участвовать в Australian Open. Но я пока как бы изучал всю эту историю, эту эпопею, там не все так просто, не все так линейно. Значит, во время первого судебного заседания выяснилось, что он получил медицинский отвод по причине того, что он болел коронавирусом в декабре. У него был положительный ПЦР. А по австралийским законам ты можешь не вакцинироваться, если у тебя 6 месяцев назад был положительный тест. То есть ты считается, что еще какое-то время защищен. И, в общем-то, все бы ничего, но журналисты начали раскапывать, что что-то не так с этим положительным ПЦР-тестом Джоковичем. Значит, во-первых, на следующий день после того, как у него был вот этот положительный ПЦР, есть фотографии, где он участвует в каком-то ивенте с детьми, без маски, фотографируется, и, в общем, какой-то был пресс-ивент, в котором он принимал участие. Что по сербским законам, в общем-то, нарушение, и которое грозит даже чуть ли не уголовным преследованием. Потом журналисты выяснили, что выглядит вот этот его положительный тест подозрительно, потому что номер теста порядковый как-то не укладывается в порядковость, и он похож на то, что он был сделан позже, а дату подправили. В общем, есть подозрение, что с тестом чего-то там намудрили, или юристы, или сам Джокович. В общем, есть вопросики. Ну и вишенкой на торте там оказалось еще то, что в анкете, которую нужно заполнять, когда ты влетаешь в страну, указано, что он нигде не был до того, как влетает в Австралию, кроме Сербии. А он на самом деле был еще в Испании, и в анкете это не указал. Но тут надо сказать, что его вины совсем мало, потому что эту форму заполнял не он, а организаторы турнира, это они ошиблись. Но так как его теперь во всех грехах подозревают, это уже ему мало поможет.
Ну, скажи, тест нарисовал?
Ну, слушай, я-то свечку не держал.
Ну, как ты думаешь, мы же на кухне сидим. Чисто по-нашему, но нарисовал же.
Блин, ну я не знаю, но это надо быть насколько отчаянным. Ну, конечно, с точки зрения спорта, это очень печально, потому что Новак Джокович, первая ракетка мира, он, по крайней мере, в прошлом году был в невероятной форме. И он 9-кратный чемпион Australian Open и мог бы получить 4-й раз поднять над головой трофей. И еще вместе с этой победой, мало того, что установить рекорд победы на Australian Open, и еще и установить рекорд по количеству побед на турнирах Большого Шлема, и тем самым сильно продвинуться в вопросе того, кто же круче, он, Федерер или Надаль, потому что у них у всех сейчас по 20 побед, и это была бы 21-я. А Надаль участвует в Australian Open, но Надаль пропускал прошлый сезон из-за травмы, и поэтому, в общем-то, он не фаворит. А Джокович все-таки был фаворитом.
Никуда не годится.
Никуда не годится.
Не спортивно это.
Вся эта история с Джоковичем и, в общем-то, решение суда по поводу того, что его все-таки нужно депортировать, оно связано скорее с общественным мнением, чем с какими-то реальными опасностями или нарушениями. То есть судья, по-моему, так во время заседания сказал... А, нет, это адвокат обвинения сказал, что они считают, что если Джоковича оставить, это будет плохой пример для антиваксеров. И антиваксеры уже его там на себе на знамя поставили, и Австралия не хочет как бы поощрять такие мнения. Ну, я как бы по духу с Австралией согласен, а вот по форме не очень. Но это как бы выводит меня на следующий скандал. Сейчас в Британии большой скандал, потому что выяснилось, что члены кабинета министров вместе с премьер-министром устраивали вечеринку с вином, ну, в общем, с алкоголем, в то время, когда в Британии был локдаун жесткий. И нельзя было людям собираться. И как бы к увечью оскорбления добавляет то, что эта вечеринка была за день до похорон мужа Елизаветы II. И там очень известная фотография, где Елизавета сидит сама в церкви и прощается как бы на похоронах, потому что из-за карантинных ограничений она не могла как бы быть с кем-то. И вот такой контраст, что королева из-за карантинных ограничений на похоронах мужа была сама, а до этого члены кабинета министров устраивали вечеринку. И с точки зрения как бы человеческой, я все равно могу их понять. Я представляю, в каком стрессе и вообще, что у них там происходило, ну, за последний год там, до этой вечеринки. Действительно, кучу проблем, непопулярных решений или тяжелых решений, которые им приходилось принимать. И они все равно и так все видятся друг с другом, потому что они все-таки ходили и очно работали. Это не то, чтобы на эту вечеринку приезжал кто-то, кто не виделся с глазу на глаз. И все логично. Но черт подери, если вы вводите такие жесткие правила для своего населения, но вы должны уж соответствовать. При этом в отставку пока никто не уходит. Борис Джонсон принес свои извинения вначале общественности, потом отдельно королеве. Но и продолжают как бы работать, как ни в чем не бывало.
А скажи мне, Миша, Борис Джонсон похож на Трампа или только внешне?
Ну, мне тяжело сказать. Я думаю, нет, скорее нет, чем да.
Потому что выглядит таким же самодуром.
Нет. Ну, какие самодурства в наши-то годы?
Так а что, там народ их на вилы хочет поднять за это?
Ну, как бы народ, конечно, немножко в афиге. Ну, потому что, конечно, никак в Австралии закрывали. Но народ, дело в том, что очень сильно перепугали. Очень сильно народ напугали. И я как раз слушал интервью на тему вот надж и поведенческой экономики, и вот того, что мы обсуждали в прошлый выпуск, о том, как правильно стимулировать людей делать выбор тот или иной, в зависимости от дизайна самой формы выбора, как можно людей подтолкнуть к другим выборам. И сейчас у людей, которые вот таким занимаются во благо правительства, у них появилась новая как бы волна критики, потому что в том числе их заслуга в то, как люди реагируют на коронавирус. То есть, когда началась пандемия, правительство вместе с их пиар-службами немножко перегнуло палку в вопросе нагоняния жути на всех. И вот социальная реклама о том, что надень маску, иначе бабушка умрет. Вот сегодня ты не выполнил приказы правительства, а завтра твоя соседка оказалась в реанимации. Вот эти все как бы социальные штуки, они очень сильно раскрутили маховик страха. И, конечно, под вот этим страхом люди сидели дома, переходили на другую сторону улицы, когда навстречу шел прохожий, и все вот это, что происходило, особенно в первый локдаун. И сейчас уже понятно, что немножко переборщили, что это привело не только к тому, что там люди перепугались больше нужного, но страх выводит потом в следующую фазу. Это там агрессия к тем, кто не разделяет твое мнение. Это все как бы результат вот этого страха. И получается, что вот это вот разделение в обществе на ваксеров, антиваксеров, потому как люди относятся к коронавирусу и критикуют правительство, не критикуют, оно усилилось из-за того, что просто появилось больше страха. И это из-за вот этой социальной рекламы, из-за того, что на какой-то момент свобода слова, в общем-то, пропала, потому что, несмотря на то, что, да, вроде как правительство не контролирует телеканалы, но журналисты точно так же впрыгнули в эту тележку нагоняния жути, и любой, кто пытался говорить что-то другое, он как бы поддавался остракизму и всяческому порицанию. Ну вот теперь мы это все расхлебываем. Ну как мы. Ну и мы тоже. А мы теперь об этом говорим.
Какому-то решкизму подвергались?
Остракизму.
Это что?
Сейчас я пойду в Википедию. Так. Изгнание опасных для государства граждан, решавшее путем тайного голосования черепками, на котором писалось имя подлежащего изгнанию в Древней Греции.
Ясненько. Спасибо.
Так, ну хорошо, друзья мои, ну что ж вы?
Ну это интересно, я на самом деле думаю про то, как менялась повестка здесь. По поводу страха я с тобой согласна абсолютно. И в какой-то момент я обратила внимание на то, что поменялись интонации в разговоре и в том, как правительство... Ну здесь еще были выборы. И они тоже наложились на это все. Но когда уже сформировано было новое правительство, в какой-то момент поменялись интонации в прессе. Как стали говорить про антиваксеров, например, или про антипрививочников. Да? Сначала говорили, ну там, это же враги, которые там убьют сейчас этих бабушек или что-то в таком духе. А вдруг в какой-то момент стали говорить, что... Мы очень беспокоимся за непривитых. С нашим большим беспокойством за непривитых начинаем этот сезон. Знаешь, там такое все дело. И нынешний министр здравоохранения Германии, который на самом деле как бы случайно оказался ученым-эпидемиологом вообще-то. Ну, и он все это время был в оппозиции. И все это время жуть нагонял жуть. То есть как бы приходил во все ток-шоу, в которые можно, и говорил, мы все умрем, нас всегда это... И когда он стал министром здравоохранения, я думаю, ну все, труба, вот сейчас нас реально закроют, потому что этот паник-маха его здесь называют, ну то есть, который делает панику. Вот, это значит все. Когда смотрю, нет, он говорит, других мер принимать не надо, сейчас мы тут быстренько все починим. Быстренько поменялся, накал страха поменялся. Видимо, деньги кончились, у меня есть такое подозрение, что как бы невозможно. И, конечно, радикализация, которая на этом фоне происходит, и все эти протесты, которые в Европе с киданиями камнями в полицейских, ну там с реальными угрозами убийства каких-то городских мэров, ну здесь в Германии, или особенно в Восточной Германии, ну прям жуть, как бы оказывается, начинает вылазить, то они, ну, начали это дело притушивать каким-то образом, потому что, видимо, дальше это только идет уже в какое-то противостояние неприятное.
А что происходит? Что за беспорядки? Я все пропустил, как обычно.
Антикоронные демонстрации собирают, ну, как бы всю смешанную толпу антиваксеров и каких-то праворадикалов, и каких-то просто людей, которым охота флагом помахать. И в некоторых местах проходят мирно, а в некоторых местах, особенно на востоке Германии, проходят достаточно громко с какими-то травмами, с киданием камнями, с какими-то светошумовыми фигнями. И, в общем-то, было несколько угроз. Я не знаю, уже не следила внимательно, но знаю, что очень сильно они, значит, стали нападать на Телеграм немецкие, ну, немецкое как бы правительство или там. Ну, это, конечно, смешно, потому что, когда в России нападали на Телеграм, то все очень радовались за Телеграм, что он такой свободный, не сотрудничает с государством. И, значит, очень поддерживали Телеграм, что он за свободу слова и все такое. Когда в Германии сейчас начала происходить такая же ситуация, то есть в чатах в Телеграме стали сговариваться эти все праворадикалы и всякие экстремисты, которые хотят покидаться камнями в стекла, или, например, начали планировать убийство мэра, или не мэра, где-то на востоке Германии, сейчас не скажу, и стали там угрозы писать, угрозы убийства, списки, кого надо убить, значит, это все в телеграм-каналах-то стало печататься, и немецкие власти, значит, пришли в ужас и сказали, как это так, мы совсем, значит, не ожидали, что с этой стороны, а тут, значит, обратились к телеграмму, дайте нам данные, Телеграм им сказал шиш. И теперь, значит, они срочно всем Евросоюзом ищут способ, как приструнить Телеграм, потому что, как бы, вот как это так, у вас здесь радикальные части, значит, нашего мирного общества собираются камнями кидаться. Ну, потом я перестала следить. Я, в общем, и так не очень следила за этим всем. Но демонстрации проходят достаточно регулярно, антиваксерские.
На всем виноват Телеграм.
Естественно, наш крайний найти.
Толик, у тебя что? Как твои уроки фортепиано?
Ты знаешь, это оказалась такая медитация. Если кто пропустил, я купил себе на Новый год, перед Новым годом, фортепиано домой. Я 10 лет учился в музыкальной школе по классу вокал, но я был на уроке фортепиано аж 0 раз. И пару раз был на сольфеджио. Вот, успешно все прогулял. А сейчас мне захотелось, и я купил, и начал играть, и прямо так затягивает, можно часами там сидеть реально, подбирать, играть, и мне нравится. Мне подарили курс занятий из 9 уроков с преподавателем, но я пока еще туда не дошел.
Как бы в алаверды остракизму, вещи, которых ты всегда стеснялся спросить, ну, в смысле я, а сольфеджио? Я только знаю, что это неприятная часть изучения музыки. А что именно происходит на уроках сольфеджио?
Это, собственно, и есть нотная грамота. Научит читать ноты и все сопутствующие символы.
Понятно. Ну, это прикольно, что ты спрашиваешь, Миша.
Да? Ну, я, знаешь, я как бы просто помню из детства, что сольфеджио — это что-то плохое, ругательное фактически. И что никто не любит. Мама, привет. Ладно, есть у меня в рукаве заготовочка, которую я хотел с вами обсудить. Сейчас пойдет философия. Я вообще сегодня задумался, что я так часто думаю о смысле жизни, что это, наверное, даже болезненно. Если бы я ходил на психотерапию, наверное, это бы можно было об этом поговорить.
А так поговорим об этом на подкасте «Рогалики», да?
Ну, да. Я сейчас расскажу, что меня сподвигло. А у меня есть коллега на работе в Британии, и он на прошлой неделе сообщил мне, что он увольняется. Увольняется он по семейным причинам, и это, в общем-то, не так важно. Я, когда пытался с ним как бы разговаривать и, может, все-таки попробовать найти формат, в котором оставить его в проекте, может быть, не занято с ним на полный день или там, через день, как-то так. В общем, мы с ним стали обсуждать и говорить просто о жизни. И он поделился своей вообще философией. Он говорит: понимаешь, я банкингом занимаюсь уже лет 10-12, я работаю в банках, а до этого он был аудитором. И вот я, когда делал переход из аудитора в банк, я потерял в зарплате в два раза. Но я понимал, что я не хочу всю жизнь заниматься аудиторским делом. Мне это не будет интересно всю жизнь. И вот я сейчас тоже понимаю, что я не хочу заниматься банковским делом всю жизнь. Я хочу попробовать себя в еще одной какой-то профессии. Я еще не знаю, какая это будет профессия. Я вот сейчас ухожу, я планирую в ближайшие пару лет не работать, потому что я хочу помогать своей семье. Но потом я не буду возвращаться в банк, так что ты можешь не переживать, что я пойду к конкурентам. Я буду заниматься чем-то. Вот и строить карьеру фактически заново. Ну, а человеку сейчас, наверное, 44 года, наверное, так. Не знаю, почему я сказал 44. Не знаю, сколько ему лет, но чуть больше 40. И он говорит: ну вот сейчас мы с женой достаточно как бы хорошо зарабатывали. Мы выплатили ипотеку по нашему дому. То есть у нас нету каких-то больших ежемесячных трат. Мы будем просто жить на наши накопления пенсионные, а потом на пенсию выйдем на пару лет позже. А вот такое как бы мы приняли с ней решение. Я, возможно, у меня здесь мечта открыть лавку по продаже велосипедов. Я очень люблю велосипеды. Вот, может, открою магазинчик, буду продавать разные велосипеды. И вот я его послушал, и меня прямо это так сильно поразило. И это еще наложилось на книгу, о которой я рассказывал несколько выпусков назад, про философию денег, где автор говорил, что деньги – это возможность купить время. Просто мы неправильно ими распоряжаемся часто, и вместо того, чтобы покупать время, покупаем больший дом или новее машину, или, я не знаю, круче телевизор. А на самом деле, когда вы получаете деньги, это значит, что у вас появляется возможность распоряжаться своим временем так, как вы бы хотели. И вот он прямо олицетворение этой философии. То есть у него нет желания купить дом больше или купить новую машину. И он понимает, что он может прожить на гораздо меньше дохода, чем у него сейчас, что, в принципе, он и делает. Такое ощущение, что всю жизнь, потому что живут они не то что прям на широкую ногу. Ездит он на велосипеде на работу. Велосипедов у него, конечно, много зато, потому что он их любит. Ну вот, вот эта философия про не больше, 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 а про то, что вот этого мне достаточно, зато я могу выбирать, что я буду делать, а не заниматься всю жизнь одним и тем же, потому что это не так интересно. Мне она показалась любопытной. Скажем так, я не встречал в наших краях людей вот с таким мышлением или с таким подходом к жизни.
Нам такого дзена не видать.
Ну, у меня есть мнение на этот счет, ну, связанное с поколениями благополучной жизни. Ну, я правда последнее время, вот когда я последний раз была в Днепре, например, я об этом думала. Я думала о достоинстве. Это немножко в другую тему, но похожий вопрос. Мы обсуждали с подругой. В немецкой конституции первая строчка звучит как «достоинство каждого человека неприкосновенно». И я думала, что такое достоинство? Ну вот о чем это? И мы обсуждали с подругой, когда я была в Днепре, что достоинство очень сильно связано с медициной, с культурой тела вообще, с культурой старости. И если человек живет, и у него всегда за спиной маячит, что если кто-то, он или его родственники, например, заболеют, да, ему понадобятся большие деньги, что если... Но что постоянно нужно заниматься своей безопасностью и сохранением своего достоинства, и деньги практически единственное средство, которое могут тебе в этом помочь, то тогда гонка как бы за деньгами будет больше. А если общество устроено так, что какие-то базовые вещи по-другому регламентируются, скажем, да, то тогда эта гонка за деньгами перестает иметь такое большое значение, как гонка. Потому что какие-то базовые вещи тебе обеспечены вне зависимости от того, много у тебя денег или мало. И тогда на первый план выходит, ну, кроме там базов... Ну, то есть можно же заработать себе на жизнь, работая кассиром в супермаркете, не надо ничего вообще для этого, да? То есть дальше тогда становится вопрос, вообще тебе интересно или неинтересно. Ну, там, хорошо, ладно, минимальный уровень. Ну, какой-то средний уровень, там, любой человек с высшим образованием, ну, может получить неплохой уровень, то есть дохода, да. И поскольку базовые вещи и безопасность обеспечены таким образом, тебе не нужно гнать. Тогда это все зависит только от того, увлечен ты тем, что делаешь, или не увлечен. Ну, я так в последнее время как бы... Ну, живя здесь и наблюдая за тем, как они здесь живут, как бы вот такие какие-то выводы делаю.
Ну, я тоже всегда себе отвечал раньше, что они такие расслабленные, это как бы память поколений, и то, что наш папа любит повторять, про то, что вот пивная, которую с 1700 какого-то года можно проследить владельца. Но дело в том, что мне кажется, что у нас немножко искаженное представление о том, как было раньше в Британии. И несмотря на то, что, да, есть производитель шляп, который в 8-м роду делает шляпы для королевского двора, большая часть людей жила плохо. И хорошо они живут только относительно недавно. Ну, то есть второе поколение.
Относительно недавно, после войны.
Да, да. И вот с этим конкретно коллегой я общался когда-то по поводу того, каким было его детство, и, ну, семья. И, в общем-то, он был из рабочей семьи, и жили они совершенно не прекрасно. И, в общем-то, условия, там, не знаю, на шахтах или на заводах не были такие прекрасные. И не было ощущения того, что ты в комфорте и в безопасности. Поэтому это не то, чтобы память поколения, это приобретенное.
Это приобретенное. Мне тоже не кажется, что это память поколений. Это просто дольше, чем у нас. Не 400 лет, не 400. Но вот мне 37, я за свою жизнь пережила... Ну, если считать, например, там развал Советского Союза, да, то, наверное, 4 больших кризиса или 5 больших кризисов. Ну, если считать только за то время, пока я была уже постарше, то все равно несколько больших, когда приходилось все начинать сначала, когда вдруг я оказывалась резко без денег, несмотря на то, что до этого у меня, ну, уже было все более-менее нормально. То есть только я за свою жизнь. А, как правило, я не знаю про британцев, но когда мы говорим про немцев, то люди поколения наших родителей уже этого не видели совсем. То есть они, наверное, еще в таких условиях росли послевоенных, но самый пик расцвета как бы экономики и всего на свете пришелся, да, на 80-е, на 90-е. Ну, то есть это люди поколения наших родителей, то есть как бы люди моего поколения вообще не знают, что это такое для них. Вот коронавирус – это первый серьезный кризис вообще в жизни, когда действительно…
Ну, у них еще был кризис 2008 года.
Ну да, он был, но я разговаривала, когда вот здесь с людьми моего возраста, они не воспринимают это серьезно. То есть для них это было... Не, ну кризис, конечно, кризис, но... Ну, то есть это не так, как это в нашей ситуации было, когда кризис означал, что ты можешь обнищать в ноль. И они, да, они очень расслабленные. Они реально именно расслабленные. Вот это то, что бросается в глаза, и то, что местные русские, например, говорят о том, что у нас не получается быть такими расслабленными, как они, даже у тех, кто давно здесь живет.
Я все равно думаю, что это о другом, потому что, ну вот сколько тебе нужно денег в запасе иметь, чтобы обеспечить свою безопасность, там, на случай, если ты или родственники заболеют, или срочно понадобятся какие-то деньги. Ну, очень обозримые какие-то деньги. Но, тем не менее, у нас нет знакомых людей, которые эти деньги заработали, а потом сказали, ну, все, я теперь в безопасности, пойду заниматься любимым делом или новым делом. Или еще как-нибудь.
Ну, конечно. То есть я, по крайней мере, смену профессии в Украине я встречал только тогда, когда новая профессия сулит значительно больше доход. То есть там, когда люди из...
С барбершопа идут в IT.
Да, да. Когда люди идут в IT, понятно, что они идут, потому что у нас есть диспропорция в доходах в IT-профессиях, зарабатывают гораздо больше, чем в любых других в среднем по стране. И это такое изменение, это просто это поиск видела, большего дохода.
Я видела, конечно, ну, из-за моей профессии, в том числе и в моей профессии, достаточно много людей, которые пришли в нее там около 40 или после 40. Но, конечно, тут речь идет скорее, если люди сильно несчастливы в том, что они делают. Я видела людей, которые прилично зарабатывали и меняли профессию, ну, конечно, не очень много. Но это надо быть сильно несчастным, то есть заниматься сильно нелюбимым делом.
И знаешь, что самое интересное? Что просто у меня как бы вот эти еще разговоры наслоились на подкаст, который я часто цитирую, «People I Mostly Admire», и где автор подкаста, один из Стивен Левит, один из авторов «Рекономики», он берет интервью у разных очень замечательных людей, там и Нобелевский лауреат, и просто какие-то хорошие люди, и они там много как раз говорят о том, как они меняли свои профессии или направление исследований, то есть там полностью. Человек один 20 лет посвятил себе изучению каких-то птиц в какой-то Африке, а потом резко стал изучать историю. И сейчас он там, автор нашумевшей книги «Оружие, микробы и сталь». Вот автор вот этой книги, вот он раньше исследовал каких-то птичек 20 лет, ездил по джунглях, там еще что-то, а потом решил, что ему интересна история. И это как бы будучи ученым, то есть вся его карьера вокруг этого была построена. Как бы с такой красной линией через эти подкасты проходит то, что те люди, которые в него попадают, в этот подкаст, это люди, которые много чего добились. А они все меняли то, что они делали. То есть они никогда не занимались всю жизнь одним и тем же.
Ну смотри, ну наши люди, например, боятся потерять социальный статус, кроме дохода. Во-первых, деньги с социальным статусом достаточно часто связаны. Во-вторых, я очень многих знаю, кто боится начинать с нуля, боится потерять социальный статус, боится и чувствует себя очень плохо, потому что у нас достаточно часто люди самовыражены через профессию. То есть ты кто? Я там психолог или там программист или там, да? И, а кто это кроме этого? Ты кто? Как будто бы нету какой-то ценности, ну, просто человек, да, там, мужчина, женщина, ну, как будто бы нет, как будто бы социальные институты выстроены таким образом, что всегда приходится немножко хорохориться, да, немножко себя выпячивать, как будто бы. Что, например, очень быстро бросилось в глаза, когда я приехала сюда, потому что если я начинаю говорить так, я выгляжу высокомерно, это абсолютно никому не интересно.
А как люди себя описывают, когда ты спрашиваешь, ты кто? Ну, или когда они представляются?
Слушай, достаточно много, например, люди обсуждают, ну, понятно, small talk, ну, там, чем они занимаются в свободное время, да, и, как правило, они чем-то в свободное время занимаются, в отличие, например, от меня. Мне кажется, что я в свободное время занимаюсь...
Как? Пишешь подкаст?
Ну, вот разве что, да.
Ты что, никому об этом не рассказываешь на смолтоках?
Потом...
Это же самое оно.
Самое оно,
мы же вообще
да.
ради этого подкаст записали, просто чтобы можно было говорить на смолтоках о том, что мы подкастеры.
Потом, например, эмигранты из разных стран тоже по-разному... Ну, ты когда эмигрант, ты все равно обнуляешься. Если ты приезжаешь полностью в новую страну, тебе приходится начинать с нуля, учить язык и так далее. То есть ты в социальном статусе обнуляешься. И люди из разных стран, например, из разных мест по-разному это переносят. Для кого-то это прямо, ну, окей, А для кого-то не окей.
Так я прекрасно понимаю. Я как бы, как говорится на английском, can relate. Потому что... Почему я это сказал? Потому что у меня такая проблема в Британии. Да, это то, что доставляет мне сильный дискомфорт, а почему я не все время провожу в Лондоне, а возвращаюсь в Киев. А как ты думаешь, почему? И все-таки я так и не понял. Когда немец представляется, он говорит, я Густав... Густав — это не немецкое. Скажи мне немецкое имя.
А почему Густав не немецкое?
Немецкое?
Ну, по-моему, да.
Ну, хорошо.
Ради бога.
Ну, хорошо. Ну, кое распространенное.
Да что ты узнает? Фриц. Говори Фриц.
Ну, все-таки хорошо. Пусть будет Густав. Дитер. Я говорю, Дитер, и я... Что он говорит? Высаживаю тюльпаны по выходным? Ну, или как? Увлекаюсь садоводством?
Ну, нет. Он говорит, кем работает. Но разговаривает потом, как правило, не на эти темы.
Не, ну, пожалуйста, я тоже как бы разговариваю не всегда про Монобанк. Но представляюсь основателем Монобанка.
Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, я не так много общаюсь с немцами, но, как правило, как будто бы интереса к этому не так много. Не так много интереса к тому, кто ты. Так, как у тебя настроение, как дела, да. Ну, знать это можно формально, там, кем ты работаешь или там, чем ты занимаешься. Но интереса большого к этому нет. Есть какое-то, вот мне сложно это нащупать, вокруг социального статуса есть какой-то, какая-то загвоздка, как будто бы у нас это важнее. Хотя, наверное, здесь есть какие-то свои другие иерархии, но точно не принято этим хвалиться или выпячивать, например. Как не принято там выпячивать богатство, ну, в Германии.
Толик, чтобы тебя как-то включить в нашу дискуссию, ты бы мог так радикально поменять профессию и сказать, что все теперь... Причем важно профессию, в которой ты уже достиг результатов. Потому что ты сейчас можешь мне сказать, что ты работал журналистом. Вот взять и сказать, все, я теперь начинаю все с нуля, и я теперь хочу, я не знаю, заняться в HR пойти работать.
Я могу себе представить, что я так делаю, но это все равно не будет кардинальная смена. То есть я ухожу отсюда, чтобы пойти туда. Это будет какое-то part-time, что-то попробовать, что-то где-то там начать, если как бы получится, и я буду чувствовать там потенциал, тогда как бы да. Но это, мне кажется, другая история. Но такое я могу себе представить.
Ну, конечно, это радикально, то, что я рассказал.
Ну, слушай, я же так делала. Я же уходила из HR-ов в кинорежиссеры. И вообще из психологов в кинорежиссеры уходила. И работала одно время в этой сфере. Просто... моя профессия, она меня на самом деле очень сильно балует. Она позволяет мне большую свободу. Ну, поскольку я работаю почасово, я могу в свободное какое-то время поставить себе этот часик и заработать денег. Это очень соблазнительно, и поэтому я не бросила это окончательно в тот период, когда я работала в кино. И вполне возможно, я могла бы там и остаться. Но как-то по факту оказалось просто, что это физически достаточно сложная профессия и приносит сильно меньше денег. И я уже, ну, была там... Мне не захотелось, короче говоря, настолько. Я не могу сказать, что я так сильно очаровалась кинематографом, что я там осталась. Нет. Я просто добавила себе, ну, специализацию к тому, там, с какими категориями клиентов я работаю. Я работаю там с режиссерами, сценаристами, писателями и всякими другими творческими людьми. Ну, потому что я понимаю специфику их работы. Но само по себе это очень прикольно. Вот начать сначала.
Ты как раз для меня пример такого человека. Чем больше я об этом думаю, тем больше проникаюсь уважению к этим твоим поступкам. Потому что действительно, в конце концов, это делает гораздо более твою жизнь разнообразной и разносторонней.
Это делает твою жизнь разнообразней. Это дико интересно. Но для этого нужна какая-то безопасность. Для этого, ну, по юности еще, ну, хотя что по юности, ну, мне тогда было 30, это тоже было, ну, уже не в 20.
Молодежь.
Но, конечно, да, давай.
Продвигай эту тему.
Это было легче, сейчас сложнее. Вот я сейчас раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, и я раздумываю о том, чтобы опять начать заново, ну, то есть не просто продолжать то, что я делаю. Но, честно говоря, мне становится в какой-то момент скучно делать одно и то же. Я становлюсь подавленной, депрессивной, потому что я теряю интерес. А если мне постоянно поддерживать, вот делать то, что мне интересно, то это меня так или иначе потянет куда-то, где я еще не была. Ну, наверное, я уже в какой-то момент решила, что так кардинально менять профессию я прямо не хочу, и я останусь в психологах. Но какого типа психологах там, черт знает, может быть, я добавлю еще 2-3 каких-то других направления там, кроме того, чем я занимаюсь.
Вот так, Толик, мы с тобой узнали, что в психологии есть много разных направлений.
Ну,
Толик так знал.
Миша узнал, да. Слушай, а в Германии есть практика корпоративных психологов?
Есть, но я не хочу в корпоративные психологи, я уже там была.
Как в сериале «Миллиарды».
Я занималась в Москве, ну и оценкой, и всякой корпоративной психологией, она немножко расходится с моими представлениями о жизни.
Что хорошо, что плохо?
Да,
это
да,
как
да.
В сериале «Миллиарды»?
Я не знаю, я не смотрела сериал «Миллиарды», но она немножко... Это очень интересно, но это правда расходится с моим представлением о том, что хорошо, что плохо. И опять же, я уже стала такая ленивая, потому что я зарабатываю те же деньги, которые 8-часовым рабочим днем, я зарабатываю там, ну, в половину меньше, то есть 20 часами в неделю, а не 40. Просто потому, что мне не нужно присутствовать. То есть я работаю много на самом деле, но просто мне не нужно присутствовать в офисе вот этот период на потрындеть и попить кофе, и все формальности соблюсти, и вся эта фигня, и я достаточно там свободна. Но всегда так тоже, наверное, не будет. Ну, в общем, это там... Тема профессиональных поисков – это сложная достаточно тема, она меняется время от времени. Но я, знаете, на что обратила внимание? Когда мы закончили школу и начали, ну, закончили институт, было какое-то представление о карьере у меня и у моих друзей, например. И они в эту карьеру пошли и начали там делать. А я нет, я оказалась такая неприкаянная немножко. Я закончила не тот институт, который хотела, IT-сфера тогда не была так развита, как сейчас. Иначе я бы, наверное, в ней осталась. И как бы я маялась, получала второе образование, не могла вот этого всего, крутую тачку, там, не знаю, туфли на каблуках, офисы, вся фигня, вот этого всего у меня не было, я чувствовала себя ужасно, ничего не получалось, работа не получалась и так далее. И это, наверное, меня сподвигло, там какой-то раз начать с нуля, второй раз, третий, а потом уже, когда мы стали чуть старше, стали происходить какие-то изменения такие, например, кризис. Раз, и человеку приходится менять работу. Первый раз в жизни после 30. И вдруг оказывается, что это отдельный навык, который на самом деле надо уметь. И не у всех получается. И просто от того, что ты построил какую-то карьеру на одном месте, ты не становишься автоматически хорошо приспособленным к жизни, например. А действительно, случись какие-то передряги, ну, ты теряешь. И дальше, ну... приходится учиться начинать сначала. Вот как будто бы начинать сначала – это отдельный навык. И я, в общем, как-то считаю, что каждый человек в жизни несколько раз все равно начинает сначала. Ну, потому что жизнь так устроена, что-то случается или как-то. И вот начинать сначала – это отдельный навык. Как бы.
Пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Аминь. Сегодня я проповеди читаю, да?
Ты и Андрей Макаревич.
Я вот все жду, что... когда-нибудь, может быть, на 170-й выпуск подкаста «Рогаликов», Толик как затянет телегу, как будет говорить 15 минут, и мы потом как все скажем аминь, и этот выпуск побьет все наши рекорды.
Если я затяну телегу на 15 минут, мне еще 15 не хватит, чтобы тебя догнать. Поэтому...
Ну, надо же с чего-то начинать. Я реалист. А еще, Толик, ты когда научишься играть на фортепиано, можешь нам сочинять джинглы.
Я вот умею играть на гитаре, но джинглы все еще у нас нет.
А нам надо несколько.
Ну, конечно, да-да-да. Вот эту заставку, тун-тун-тун, тун-тун-тун, ты сделаешь на фортепиано и гитаре.
Не, у меня на самом деле есть идея когда-нибудь снять... видео, может, вы видели такое, когда-то в Инстаграме был популярный формат, когда музыканты делят видео на, там, на 8 частей, например, и в каждой части начинает появляться разный кусочек этой песни, и в конце оно все соединяется в одну целую композицию. Вот теперь у меня есть гитара, у меня есть фортепиано, у меня есть голос, вот, и можно на 3 поделить экран.
Я тебе могу укулеле принести.
А сам сыграть на барабане.
Да.
Или барабан. Ты можешь просто на него как бы на четвертом окошке на него смотреть. Или я могу там появиться в этой роли.
Человек, смотрящий на барабан. Или делающий в какой-то момент пиу.
Я вообще считаю, что это мог бы быть отдельный YouTube-канал, где просто 24/7 кто-то смотрит на барабан.
Разные люди или один и тот же человек?
Ну, там потом, знаешь, вначале один и тот же, а потом можно приглашать гостей, звезд. Ну, это кросс-промо.
Слушайте, я сегодня случайно на Ютубе попал на канал формата интервью, ну, типа, как у Дудя, но там девушка сама у себя берет интервью, и одна и с одной, и с другой стороны.
Подожди, она это делает как бы не один раз?
Нет, там 4 выпуска, и там по 300 тысяч просмотров.
Как тебя занесло туда, давай так. Ну так. А на какую тему?
Я не смотрел, я только как бы осознал.
Неплохо, неплохо. А я вообще скажу, что вот так вот записывать видео, когда ты сам у себя берешь интервью, не очень-то легко.
А, точно, у тебя же есть опыт.
Я ж такое делал, я пытался.
Ну, у тебя была эта юмористическая зарисовка, а там прямо в интервью. Ну что, друзья, спасибо большое, что вы нас послушали, да? Нет?
Я думал, мы еще успеем какую-то тему затянуть.
Давайте затянем тему.
Вот что вам хочу сказать. Извержение вулкана произошло в Тихом океане. И поэтому в Японии и Америке, и в Новой Зеландии, и Австралии цунами ожидается.
Так, большое прям?
Ну вот, никто не знает, большое или нет, но прибрежные зоны эвакуированы. В Калифорнии людям сказали уйти с пляжа, как говорится, нафиг с пляжа. Ой, кошмар какой, да? Не хотел, само вырвалось.
Да просто потому что январь, и очень хочется послать их всех нафиг с пляжа, да?
Вот в Австралии тоже. И как бы, а мы чем увлечены? Правильно, депортация Новака Джоковича. Потому что не научилось человечество правильно расставлять приоритеты. Я, в общем, рекомендую, если вы еще не видели, не сталкивались с этой новостью, загуглить извержение вулкана Тонга, и там прям красивые фотографии из космоса, видно большое извержение. Красивое, в смысле завораживающее, красивое неправильное, наверное, слово, завораживающее зрелище. Вот прям было бы событие номер один,
а сколько,
наверное, в мире.
А сколько времени идет волна до берегов? Интересно, через сколько ожидается цунами-то?
Не знаю.
Миша, было бы событие номер один, если бы не Новак Джокович. Капец. Люди просто кликают на другие заголовки, поэтому...
Ну, в общем, помните, лет сколько-то назад в Исландии извергался вулкан с непроизносимым названием, и все самолеты перестали летать, потому что пепел поднялся, и, в общем, нельзя было летать.
Да, было.
Никто не знает, как далеко поднимется этот пепел. Поэтому, если вы хотели куда-то полететь, особенно если это где-то в районе юго-тихоокеанском регионе, то вылетайте поскорее.
Помните, что там нельзя на пляж.
Спасибо большое, что вы нас послушали. Всем хорошей недели.
Держитесь подальше от пляжей.
От Новака Джоковича.
Пока.
Пока.
Пока.